אנחנו לומדים בספר תלמוד השטר 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 задать нам вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Талмуд 10 сферот, третья часть, первый том, страница 169. Малхут отраженного света постигает уровень кетер. Она соединяется с кетером прямого света, а есод отраженного света постигает уровень хохма, потому что соединяется с хохмой прямого света. Год постигает уровень бина, потому что соединяется с биной и так далее. Соответственно, считается, что хохма прямого света постигает уровень кетер, притом малхут отраженного света, который объединяется с кетером и становится уровнем кетера, проходит через хохму и отражается в ней. Таким образом, она постигает и хохму уровня кетера, и также бина прямого света постигает уровень кетер, потому что есод и малхут отраженного света становятся хохмой и кетером и проходят через нее и оставляют в ней свои корни. Таким же образом, каждая сфера прямого света постигает уровень кетер. Вследствие малхут отраженного света, который соединяется с кетером, проходит в взятом порядке там и оставляет там свои корни. После того, как поднялся отраженный свет и поднялся с прямым светом, он насчитывает все сферот, включая кетер.
Понятно, да? Насколько есть ор и шар? Насколько у нас есть от ор и шар, соответственно, этому дополняет ор хозер. Сколько я тут рисую, чтобы не было 9, не 9 и не 11? 9, 10. Все. Насколько не хватает в каждой сфере? Приходит Орхозер и дополняет Оришар до 10 сферот, и достигают они одного уровня. Что ты спрашиваешь?
Мы говорим, что кли преодолевает свет. Как можно сказать, что есть хохма прямого света, бина прямого света и так далее?
Не понял. Не понимаю.
Как можно сказать о прямом свете, что у него есть определение? Ведь он находится как бы вне кли, только кли отраженного света его определяет.
Да-да.
Поэтому как можно сказать, что есть хохма прямого света, бина прямого света и так далее, до того, как уровень прямого отраженного света его исполняет?
Нет, мы говорим о том, что чувствует кли. Кли чувствует, что в нем раскрывается некое свойство. Ты даешь мне какую-то игрушку, какую-то большую, красивую такую пластмассовую машину. Я просто мечтал об этом, и я чувствую сам подарок. Теперь моя проблема через подарок раскрыть твое отношение ко мне. У меня есть тут 9 подарков, свойств. И они все действуют из общего свойства любви, которое называется кетером. И моя работа через то, что я получаю отношения в разных определенных видах, раскрыть твое общее отношение, которое называется любовь, кетер. Это то, что происходит. Ты принес сейчас мне 5 блюд. Как через эти блюда я могу раскрыть, кто ты относительно меня, по отношению ко мне? Понятно?
Ну, что пробуждается ранее? Свет пробуждает в клей отраженный свет, тем самым он определяет прямой свет.
Нет. Мы должны говорить о подготовках, которые есть со стороны кли прежде, иначе он не раскрывает это отношение, этот сам подарок. Где он пишет, из плоти своей узрю тебя, что есть подарок, и из этого подарка он раскрывает. Да? Проверь. Есть в этом подарке несколько этапов. Ну, короче говоря, это то, что происходит. Чтобы ты не путался, Ишар, Хозер, мы не о векторах говорим, хотя я люблю их рисовать, но я сейчас остерегаюсь это делать, чтобы у вас не было этих стрелок в голове. Я хочу, чтобы мы прошли какой-то этап, чтобы начали воспринимать их в чувстве, а потом снова вернемся к измерениям, направлениям, как, допустим, психологи в чем-то работают в нашем мире, когда можно изобразить вот это внутреннее эмоциональное поле в человеке, что там происходит, в диаграммах изображений сил, и размеров, измерений. Это туда, это сюда. И тогда ты увидишь в каждом парцуфе, насколько он добавляет от бины кетеру, от есода кетеру и так далее, и так далее. И у него есть определенное отношение, определенный уровень от него к Творцу. Да.
Не знаю, то ли это.
А ты читай, не страшно.
Предисловие к книге по Неми Ротам Асберот, в пункте 3 написано: «Дающий товарищу подарок, вино и серебро, вино в серебре, дает ему 2 понятия. Там есть и серебро, и серебряная посуда, например, как яблоко, в которое середину съедают, а внешнюю часть выбрасывают. Поэтому главное — это внутреннее содержание».
Нет. Это облачение. Мы еще поговорим об этом, но это не то. Здесь нам важно свойства, все свойства, которые раскрываются отдельные, как подарки. Он специально создал это в нашем желании получать, ведь у него нет больше, чем любовь. Нужно только понять, у него нет больше, чем любовь, но для того, чтобы мы достигли состояния, когда мы узнаем вообще, что такое любовь, это что-то, что совершенно непонятно. Он создал в желании получать разные средства, исходя из которых мы сможем достичь осознания любви. Это нечто совершенно непонятное, это не нечто неестественное. Как это может быть, что я из того, что я пробую разные вкусы, из того, что находится передо мной, я чувствую любовь хозяина? Какая связь есть между одним и другим? Даже животные, они тоже как бы включаются в это, потому что разбиение было во всю толщу желания получать. Но вот это творение, созданное из ничего, ешь ми айн, вот из этого айн, из ничего, есть что-то из ешь, из созданного, и из айн, из желания получать, я могу достичь вот этого ешь, то, что называется воодушевление в желании получать любви, свойство, которое совершенно отделено от творения полностью во всем. И вдруг есть какое-то чудо, когда из разнообразных действий и явлений которое проходит по желанию получать, оно вдруг достигает такого свойства, которое является природой Творца. Это действительно что-то неизвестное. И Шломо писал о любви. Это совершенно непонятно, как из действий «возьми и дай» вдруг достигают такого явления, которое называется любовь. Оно не относится к желанию получать совершенно. Здесь мы говорим о том, как мы дополняем на ступенях каждый раз действия и разные воодушевления в нас, впечатления, которые ощущает желание получать, как их все мы собираем и поднимаем на постижение свойства любви. К постижению свойства любви. Да.
Именно об этом спрашивает Йосеф из Иерусалима. Спрашивает, в чем выражается хисарон в каждой сфере в работе?
В Малхут. Все раскрывается в Малхут. Малхут, она включает и содержит все. Это называется кнесет, конесет, то есть собирает. Я чувствую что-то, если Малхут оторвана и не способна почувствовать девять первых сферот, она должна быть способна воспринять их, вобрать их, прочувствовать их в своем материале. Девять первых сферот, перед ней они не существуют, прежде чем Малхут их начинает ощущать. Они не существуют. Кто говорит о них, что они существуют или нет? Сейчас в воздухе есть что-нибудь или нет? А, я беру свой сотовый телефон, я вижу, что сейчас в эфире есть там какие-то волны. А так откуда я знаю? У меня нет понятия, мне нужен какой-то этот антенна, локатор. Малхут и желание. Девять сферот — это не желание, это свойство. Свойство любви, которое является кетером, создает, это очень особенная вещь, создает разные явления, которые между ней и любовь, и Малхут, восемь этих явлений, они входят или они раскрываются в материале, в желании получать, которое в Малхут, и она может их перевести как отношение кетера к ней, и, исходя из этого, она может достичь того же впечатления, такого же воодушевления, как кетер к ней, такого отношения. Здесь есть нечто, я не могу передать это словами. Ну, пойдем дальше. Да.
Может быть, то, что вы говорили ранее, об этом говорится в статье «Наука Каббала и философия».
Я не думаю. Нет, он говорит там, что из подарка...
Может быть, я прочитаю?
Ну.
Страница 35-я, Китай Бальсалам.
Ты не из плоти своей узрю тебя.
35-я страница, труды Бальсалама. Статья «Наука Каббала и философия». Келим и свята. Здесь нужно добавить различие между подарком и любовью, рождающемуся вследствие его.
Где это?
Статья «Наука Каббала и философия». При этом света, то есть впечатление кли, которое подлежит постижению, называется материя и форма. Потому что впечатление — это форма, а сила — это материя. При этом любовь, рождающаяся из этого, считается формой без материи. То есть если мы рассматриваем любовь абстрактно, отдельно от материи, которая не облачается ни в какую форму, а называем это абстрактным именем любовь к Творцу, тогда она считается формой. И занятие ею называется практическая каббала. Это не имеет никакого отношения к философии, потому что любовь остается действительно и подлежит постижению, но будучи отдаленной от формы, то есть от света. Это дальше продолжает на примере миров.
Будем это изучать. Мы уже начали об этом говорить, чтобы немножко внутри улеглось. Подойдем к этому, чтобы можно было так вот удержаться в этом.
Пункт 6, пункт 2. Определяется, что это взаимовключение, когда в каждую сферу включены 10 сферот вследствие соединения прямого и отраженного светов, располагается в толщину в соответствии с авиютом. И они одеваются друг на друга по той причине, что их уровни равны. Таким образом, в самой внутренней части их всех располагается 10 сферот, относящиеся к кетеру, в ширину от кетера до малхут. И на них в толщину облачаются 10 сферот, относящиеся к хохме, которые располагаются в ширину от кетера до малхут. И на них облачаются 10 сферот бины, от кетер до малхут. И так далее. До того, что 10 сферот в малхут одевают всех извне по внешним, от кетер до малхут. Итак, мы выяснили, что в результате каждого зивуга дака высшего света с экраном пхины далит должны выйти 10 сферот. Простите, 100 сферот. То есть 10 сферот в ширину, и каждая из них располагается в 10 сферот в толщину. И их уровни равны до кетера. Таким же образом, во время зивуга дака на экран уровня гимл выходят 9 сферот в ширину и 9 сферот в толщину, уровни которых равняются хохме. Также и при зивуге дака на уровне бет выходят 8 сферот в ширину и 8 сферот в толщину, уровни которых равны бине и далее таким же образом.
Это понятно? В простом понимании. Что них непонятно?
Сейчас что такое в толщину и в ширину? Что это за понятие?
Что называется 10 сферот сверху вниз и снизу вверх? В толщу, или в ширину, или в длину? В чем разница между шириной и длиной? Один толстый, а другой высокий и худой, да? Как ты это представляешь себе? Ну?
В каждой сфере есть 9 частных сферот. В кетере есть кетер, хма, бина и так далее. В бине тоже. В хохме есть тоже кетер, хма, бина. Хохма, бина. Как мы изображаем?
10 сферот в толщу, в авиют, они должны быть из взаимовключения, а 10 сферот в длину, они должны быть из авиюта, исходя из авиюта в каждом кли. Дальше.
Глава 4. Выясняет 10 сферот, выходящих одна выше другой. Содержит два пункта. Пункт 1. Все 100 сферот, выходящие на зивуг ДАК на равном уровне, считаются только как одна сфера. Теперь выясним 10 сферот, выходящих одна выше другой. И знай, что по причине 5 частей в кли Малхут выходят 5 видов уровней, выходящих посредством этого зивуга дака один выше другого. Вследствие утонжения экрана и прихода его в пять пхинот авиют в кли малхут. И когда экран находится на полном авиюте в кли малхут, который называется авиют пхины далит, определяется тогда, что есть в отраженном свете пять пхинот. Потому они одевают все пять стадий прямого света. Однако, если произошло очищение авиют пхины далит, оказывается, отраженный свет, оттолкнутый от нее, недостаточно высок, чтобы облачить кетр прямого света. То есть в нем есть только четыре пхины. И на эту тему мы уже выяснили все необходимое во внутреннем созерцании в части второй.
Это понятно? Дальше.
Пункт второй. Следует знать, что каждое распространение высшего света для зивуга дака в последовательности ступеней пяти пхинот авиюта экрана, несмотря на то, что в каждом распространении имеется 100 сферот, то есть 10 сферот в ширину и 10 сферот в толщину, в любом случае, они определяются как одна сфера, то есть только по имени самой высшей в нем сферы. Так, если высшая сфера кета, все называются кетер, а если уровень сфера хохма, то все остальные называются хохма и так далее.
Это понятно, да? Потому что мы всегда считаем согласно высшей ступени желания, постижения, в котором, конечно, заключены все состояния, нижние и высшие.
Пункт третий. Таким образом, эти пять уровней, которые выходят вследствие утончения экрана, один выше другого, от уровня кетер до уровня малхут, считаются только пятью сферот, кахаптум. Несмотря на то, что на каждом уровне имеется 10 сферот в ширину и 10 сферот в толщину, все же, поскольку все эти 100 сферот находятся на равном уровне, они считаются вследствие этого только одной сферой, которая называется именем самой высшей из них. Четвертое. Мы видим большое отличие 10 сферот, уровни которых равны, от 10 сферот, одна выше другой. 10 сферот, уровни которых равны, выходят из одного зивуга дека и считаются все подобно одной сфере.
Ты слышишь, Нив? Взаимовключение. Должно быть 10, не 9 и не 11.
Однако 10 сферот кахаптум, выходящие одна выше другой, выходят посредством 5 зивугов дека. Вследствие утоншения экрана в последовательности ступеней от пхины далет, пхине гимл и так далее до корня. И в каждой из них имеется 10 сферот в ширину и 10 сферот в толщину на одном уровне. И потому эти 5 уровней считаются только как кахаб тум, один выше другого. То есть, соответственно, именам высших сферот пяти уровней. Итак, мы выяснили большое отличие между пятью видами 10 сферот, а именно 10 сферот прямого света сами по себе, 10 сферот прямого света и отраженного света, уровни которых равны. 10 сферот Наранхай, 10 сферот Шангела, 10 сферот одна выше другой.
Кто хочет повторить и объяснить нам эти 10 сферот в разных видах? Или это понятно? А? Ну, Нив. Что? Как он говорит? 10 сферот до Ришар. Это понятно, когда они приходят к нам, к Малхут, при условии, что Малхут находится под Цимцумалев, к ней уже поступают эти 10 сферот, Когда они ради себя. Здесь сферот отражен от света. Малхут под экраном. Если есть только сокращение, это ни о чем не говорит. Но если уже есть экран, вне Авиюта Шорош. Авиют Шорош существует только сам по себе. Если есть Авиют над Авиютом Шорош, это тонкий экран, есть отраженный свет, 10 сферот отраженного света. 10 сферот Орхозер, 10 сферот Орьешар, их уровни равны. Почему их уровни равны? Потому что не может быть иначе в Зивугдаака. Так как он относится ко мне, я отношусь к нему, большего я не могу себе позволить, иначе я получу ради себя его отношение. 10 сферот Наранха, это уже говорится о светах, не о килим, а о том, что в них находится, о наполнениях в этих килим. Наранхай. 10 сферот Шангела. То есть, если Наранхай — это сверху вниз и снизу вверх, то это Шангела изнутри наружу, да? Шорош Нешамагуф, Левуш и Халь. И 10 сферот одна выше другой. Это уже говорится о Зивугим Даака. Как он сказал? 10 сферот в высоту. Исходя из них, у нас есть пять разных зивугов. Но во всем всегда есть 100 сферот, 10 на 10. Не может быть такой реальности, которая не состояла бы 10, помноженное на 10 сферот, в ширину и в высоту. Иначе этого бы не существовало. Да.
Все, что вы объяснили, я понял.
Ты без предисловий, спрашивай.
Это мой путь. Если вы не хотите, не буду спрашивать.
А ты будешь спрашивать согласно моему пути.
Хорошо. Различие между корнем и шангела, вы сказали, изнутри наружу. Я не понимаю этот нюанс. Потому что
Нефеш Рох Нешама Хая Ехида — это 10 сферот сверху вниз и снизу вверх, а Шангел — это 10 сферот изнутри наружу и извне внутрь.
Вот этого я не понимаю.
Мы на самом деле не изучали это достаточно, потому что там нет зивуг дака. Нет зивуга. Там свет не распространяется согласно тому отношению цветов и килим и масахим. В ширину всегда должно быть так же, как и в высоту, потому что есть взаимовключение между сферот, между свойствами. Мы будем изучать это позже. Вот это деление на Шорош, Нешамагуф, Левуш и Халь. Это затем при Цимцум Бет определяет высоту. Это определяет высоту. Но это не сейчас. Ты прав, здесь есть вопрос. Дальше.
Глава 5. Выясняем 10 сферот Рош и Тох, выходящих одна ниже другой. Пункт 1. Теперь выясним 10 сферот, выходящих одна ниже другой. Это 5 парцуфим. Ариханпин, Аба, Има, Зеранпин и Нуква. Сначала выясним отличие между сферой и парцуфом. Которые очень удалены друг от друга. То есть, сфера означает либо пхину прямого света, либо 10 сферот, облаченных в отраженный свет, уровни которых равны. Парцуф же означает полную ступень, которая оканчивается для себя полностью законченным келим и окончанием сиюм ступени. Поэтому обязательно должны быть в каждом парцуфе три особых вида 10 сферот, называемых 10 сферот Рош, 10 сферот Тох и 10 сферот Сов, как это описано выше. Понятно или нет? Мне казалось, они не услышали.
Первый пункт. Теперь выясним 10 сферот, выходящих одна ниже другой. Это 5 парцуфим. Арихампин, Аба, Има, Зерампин и Нуква.
5 сферот.
Но сначала выясним отличие между сферой и парцуфом, которые очень удалены друг от друга, так как сфера означает либо одну пхину прямого света, либо 10 сферот, облаченных в отраженный свет, уровни которых равны. Парцов же означает полную ступень, которая оканчивается для себя полностью законченными келим и окончанием сиюм. Ступени. И потому обязательно должны быть в каждом парцуфе три особых вида 10 сферот, называющихся 10 сферот Рош, 10 сферот Тох и 10 сферот Цов, как это описано выше.
Итак, в каждой сфере, если мы говорим о какой бы то ни было сфере, обязательном порядке есть структура 10 сферот. Иначе сфера от слова «сапир» — светящий, и он не существует просто. Но парцуф — это уже структура, совершенно, которая не просто светит чем-то, у него есть своя программа, даже не программа, а замысел, а затем программа, а затем реализация. Поэтому в нем есть части Рош, Тох и Сов. В нем есть структура. В каждом парцуфе его структура подобна структуре всего мироздания. Хотя он... Это частный парцов. Поэтому мы говорим, что частное общее равны. Итак, изучить один парцов, либо всю реальность, это то же самое. Это, если это соединяется, то все становится одним парцовом. Одним Адамом, то, что называется. В то время как, когда мы хотим выяснить намерения, мысли, программы творения относительно Творца, его поэтапное действие, внутреннее выяснение в Танте и так далее, и то, что он оставляет на будущее, и то, что он понимает из прошлого, то мы говорим о парцуфе, его структура совершенна, как один Адам, большой, совершенный, понимающий и доминирующий над всем. А сфера — это частность. И для того, чтобы почувствовать частность, мы должны соотнести его с общим. Поэтому не может быть, чтобы я чувствовал какое-то явление, если я не чувствую его относительно иных явлений. И поэтому даже... В одном частном явлении должны иметь место все остальные явления для того, чтобы я на их фоне прочувствовал явление, измерил бы его и познал бы его. Поэтому должно быть всегда 10 сферот в каждом ощущении, и не менее. Хорошо? Моня, почему ты ничего не спрашиваешь? Ты сидишь в глубоких намерениях, я вижу, глаза закрыл, в большом напряжении. Ну, что там? Тебе нечего спросить? Настолько непонятно? Не тот учится, кто стесняется. Учись у Нива. Видишь, какой наглец. Или... Виктор, да, ну, я понимаю. Да.
Можно спросить что-то о намерении и о помехах во время учебы?
Ты очень страдаешь, бедненький?
Ну да, сейчас я страдаю.
Я делаю помехи? Внутренние?
Не, такой вопрос. Можешь задать? Вот с того момента, как Виктор спросил 2 минуты назад, я полностью отключился, и сейчас я думаю, как относиться к этому.
Побить его.
Ты как на семинаре?
Нет, это не на как семинаре. Ты кое в чем прав, но это разные вещи, это серьезные вещи. Во время учебы мы в нашем отношении к происходящему мы занимаемся материей и духом, скажем так. Мы находимся в ощущении, в понимании, и мы должны понять, воспринять вещи, мы должны соединить разум с чувствами. Мы хотим дать всем нашим средствам, мудрости, восприятию, возможности объяснить, соединить вещи, разложить их для выяснения. Мы должны всему этому дать возможность работать. Не то, что кто-то, у кого-то есть возможность, навык к изучению, тот понимает больше. Если у него есть что-то в разуме, этого ему достаточно для того, чтобы достичь целетворения и полного исправления. С, при включении в других он достигает тех же самых результатов. Но я говорю о самой работе. И не важно, с чем я выхожу с урока, но важно, чтобы я старался и понять тоже. Понять своим внешним разумом внутренние духовные вещи. То есть в ощущении я должен стремиться почувствовать явления, которых у меня нет. Любовь, отдача, включение, объединение. То есть то, что находится вне меня, это ощущение вне меня. Я должен своим чувственным усилием быть вне себя. Там, за кожей. Человека. Но когда я говорю о явлениях, когда я тогда почувствую, я слышу слова о том, как они называются, эти явления, и как они излагаются в книге, я слышу, как он их определяет. И какой вес он им придает. Это вверху, это внизу, это внешнее, внутреннее. Это толщина, это длина, 10 и так далее. Я должен стараться эти явления, не ощущаемые пока что мною, все же связать с помощью разума с каким-то отношением между ними, даже если я их не чувствую. Это помогает мне к ним приблизиться. Это помогает мне, по меньшей мере, в своих килим, умозрительных. Но все же я их как-то постигаю. В этом есть много вещей. Почему это вообще человеку дано, такой инструмент? Потому что в этом есть. Короче говоря, это расширяет килим души. Это расширяет килим души. И именно отсюда, где мы сейчас учимся, учим взаимоключение в толщину, в длину, мы можем немного больше понять то, насколько я стараюсь приложить свои усилия в объединении неощущаемых мною явлений. Тем самым я расширяю свою возможность. Я приближаю себя к духовному восприятию. Приближаю. Хотя это абсолютно материальное килим, но усилия производит работу, а не потому не важно, сколько каждый понимает. Может кто-то встать и начать жонглировать словами, ему уже все понятно. Ну и что? А может быть кто-то, кто старается, но ничего нет. Так это старание, оно именно дает результат. Не то, что нужно делать себя глупцами, но умный здесь не постигает больше, чем другой. Это абсолютно не имеет отношения к результату, а лишь само усилие. Усилие в разуме, усилие в чувствах. Усилие, еще раз усилие. Нам ничего другое не поможет. Если один лучше реагирует на чувства, другой умнее другого. Только усилие. А усилие — это вещь достаточно глупая, я бы сказал. То есть еще и еще и еще прилагать усилия, прилагать. Вот такие и добиваются. Только не уходи. Да, Моти.
Можно сделать акцент на этом усилии. Что, в сущности, нас удерживает в усилии? Нет никого, кроме него, ежесекундно быть в этом. Вот на что можно указать здесь?
Не знаю. В усилии есть две вещи. Есть усилия, когда которые я прилагаю тогда, когда могу как бы это сделать. Это усилие, которое я прилагаю за счет внутреннего или внешнего свечения. Есть усилия, когда я стараюсь сделать тогда, когда у меня нет никаких собственных сил. Ну, не знаю, как сказать. Насколько человек старается быстрее вернуться с помощью разных средств вновь к своей функции. Скажем так, это очень важно. Насколько после всех падений, после которых нельзя, я быстро возвращаюсь, пробуждаюсь и вновь начинаю действовать, и вновь, и вновь. Насколько он понимает, что у него нет ничего в жизни, кроме этого. Да.
Неделю-две назад вам задали вопрос. Ученик чувствует себя каким-то нудным, что он задает вопросы, Творцу обращается к нему.
Усилие не в том, чтобы чувствовать. Ощущение возникает. Всегда дается свыше. Свечение свыше пробуждает ощущение внутри желания. Усилие. В том, чтобы постоянно возвращаться. Через какую систему я могу раскрыть, может быть, плохо говорить. Могу повлиять на Творца. Отдать Творцу. Усилие — это правильно себя поставить в отношении к нему. Как гость по отношению к хозяину, как Бальсалам приводит несколько таких примеров. Вот в чем усилие. Каждое мгновение он стоит перед царем. Давайте, у нас есть еще... Да.
Я думаю, то, что Орен хотел спросить, Виктор, не намеренно...
Сам вопрос был?
Не вопрос, а он как бы выразил пренебрежение к Раву. Непреднамеренно. И это привело к уменьшению.
Ну, он сказал, что он все-таки должен спрашивать в соответствии с... не в соответствии с тем, как я требую.
Но у меня тоже это произошло. Он, наверное, не имел в виду, но я хочу задать вопрос об этом. Это прервало непрерывность намерения, которое было. И Орен спросил, что делать в таком случае.
Нет. Я слышал в его вопросе, что ну, я привык так. А я ему сказал, нет, ты все-таки должен спрашивать в соответствии с тем, как я требую. Это занятия, такие случаи, они именно помогают наладить отношения между учеником и учителем и приводят к большей связи. Я за такие вещи, я их поддерживаю. Они выясняют состояние. Я вижу их как очень позитивные. Положительное, потому что он раскрыл какую-то ему очень важную точку, а я ему выразил свою реакцию на это, поэтому это позволило ему сделать выяснение. В моих глазах это очень важное выяснение. Да.
Оливер из Франции спрашивает, здесь написано 10 сферот облаченные в Орхозер, уровень которых равный. Он спрашивает, как может быть их уровень равный, ведь есть Кетер, Хохма, Малхут.
Он прав. В Парцуфе не может быть, чтобы 10 сферот находились на одном уровне, потому что каждая сфера в Парцуфе выражает иную силу. Но 10 сферот, которые восполняют друг друга, они достигают одного уровня. И тогда, когда они уже находятся в завершении своего этого процесса, когда они все дополняют друг друга, где об этом написано? А, это в конце. Нужно еще раз сначала выучить, если вы хотите. Давайте продолжим. Вы увидите сейчас в описании отраженного света. Если нет, то будем повторять, еще есть вопросы-ответы. Он заботится о том, чтобы мы поняли. Да. Пожалуйста.
Второй пункт. Отраженный свет, поднимающийся от зевога до ока снизу вверх, это только корни килим, а не законченный килим, и это 10 сферот дерош. И вот понятие парцуф выясняется здесь, в словах Ари, и чтобы понять тему во всей полноте, я должен продолжить здесь. Как известно, от сокращения далее вниз Малхут перестала быть кли для получения света бесконечности, а отраженный свет, поднимающийся от нее, становится кли получения вместо нее. Также выяснили там, что отраженный свет, который поднимается от Малхут и выше, не считается законченным кли для получения, а считается только корнями, зародышами килим, потому что сила экрана и авиюта в кли Малхут не может подняться от места Малхут и выше нее даже на немного. Но потом, когда отраженный свет спускается и расширяет кли Малхут в 10 сферот от нее и ниже, сверху вниз, то когда образуется при этом полностью законченный килим, тогда образуется при этом полностью законченный килим.
Вопросы?
Ну, Виктор.
Да, Виктор.
Мне это понятно.
Может, ты сейчас боишься спрашивать?
Не боюсь.
Понял. Не, у меня есть еще более важный.
Муни.
Это он мне одолжение делает. Ну-ну.
Что имеется в виду, что Орхозер опускается и расширяет климат? Вот что значит опускается отраженный свет?
Не просто спускается. Почему это расширяет Клималхут? Клималхут само по себе, Малхут сама по себе. Это маленькая песчинка, в которой нет ничего. Решимо. Желание самое маленькое, в котором находится решимо. И это как такое неживое, у которого есть надежда на жизнь, но не более того. Когда начинает производить расчет, какую реакцию выразить Творцу. И делает это пока что в рамках песчинки. Ты же компьютерщик, это микропроцессор. Он делает такой расчет. Когда он начинает создавать в себе отраженный свет. Отраженный свет называется его реакция, его отношение к Творцу. И в этом отраженном свете он воспринимает самого Творца. Творец начинает раскрываться ему в этой реакции. И тогда отраженный свет — это отношение к Творцу, и отношение Творца к нему, которые раскрываются над этой песчинкой, оно входит в песчинку и расширяет ее. И тогда Малхут расширяется. Не просто расширяется, она приобретает форму Творца. И эта форма облачается на отношение к нему творения. И поэтому оба они расширяются, распространяются внутри желания и сообщают желание такую форму, которая называется слияние. А сейчас я хочу вернуться к Виктору и сказать ему так. То, что ты хочешь спросить в своем стиле и настаивать на своем, это хорошо. Подожди, ну... Какая тебе разница? Согласись, пусть другие научатся на твоем примере. Это хорошо в университете, когда ты сидишь в аудитории, и на кафедре там стоит твой профессор и вещает. И ты согласен, не согласен, хочешь, не хочешь, так или не так. Здесь, в науке Каббала, тебе ничего не поможет. Я тебя форматирую. Ты приобретаешь мою форму, как я получил форму своего учителя. Понимаешь? Вот в чем учеба. Хотим или не хотим, и пока мы не согласимся, пока не согласишься, не получишь именно. Не важно, что тебе, ты сейчас себя плохо чувствуешь, и тебе не нравится в том, что ты возьмешь от меня, ты возьмешь только в моей форме. И она должна облачиться на твою форму. Такова природа духовного мира. Тут ничего не сделаешь. Форма облачается на форму. И поэтому я так настоял на том, чтобы ты спрашивал так, как я требую.
Я очень рад, что вы дали мне возможность. Откуда вы знаете, что я чувствую? Может быть, мы вместе находимся как бы дух. Может быть, у меня есть такие же цели, чтобы вызвать выяснение. Может быть, я должен с вами поспорить, чтобы еще появились вопросы вызвать. Может быть, вы сейчас находитесь в Нецахот Исот, а я вам помогаю? Я не знаю. Вы знаете?
То, что я помогаю, что наверняка. Все остальное — вопрос.
Ну, у меня есть моя возможность. Я, может быть, даю свои недостатки ради всех, и это позволяет всем молиться, и вместе мы растем. А если вы меня отменяете, я думаю, что, может быть, этим я причиняю вред. У меня есть много недостатков и вопросов, которые не ради меня. А сегодня я хочу достичь такого состояния, помочь вам, помочь всем раскрыть что-то единое. Мы все хотим раскрыть величие его, то есть вкусить эти плоды, райского сада, мы хотим быть здесь все вместе. Может быть, это там.
Жизнь научит. Да. Микрофон.
Как проходит этот процесс форматирования, который учитель производит с учеником?
Это взаимная работа. Как получится, так получится. С Божьей помощью. Давайте продолжать, Оран.
Третий пункт. Отраженный свет, распространяющийся от Малхута ниже, образует килим для внутренней части парцуфа, тох парцуфа. В соответствии с выясненным, стало хорошо понятно, что сначала должны 10 сферот распространиться для зибуга даака, чтобы поднять 10 сферот отраженного света, которые оденут 10 сферот прямого света в виде корней килим. Эти 10 сферот, облаченные посредством отраженного света, который поднимается снизу вверх, называются 10 сферот дерош, что означает начало килим, то есть только истоки, корни. А чтобы завершить килим, отраженный свет должен спуститься и распространиться от Малхута ниже нее со всем тем уровнем прямого света, который облачила в рош от Малхута выше, и посредством этого распространения образуются и завершаются килим. Это распространение называется гуф или тох парцуфа, как выяснено выше в словах Ари.
То есть в гуфе есть только то, что распространяется из рож. В рож проходят все расчеты и все, что необходимо сделать, как необходимо сделать из творения Творца. И в гуфе есть только то, что есть в рож, но мы должны заниматься действием, и действие это называется гуф, то есть получение радиоотдачи с намерениями доставит наслаждение Творцу, и через получение, через действие получения раскрывается танта. И танта, которая раскрывается, он говорит, это говорит творению о том, что его работа лишь частичная. И, конечно же, в ней не выражается полностью то отношение, отношение Творца к нему. Поэтому творение не способно удовлетвориться этим действием, потому что в духовном не может быть частичного. Оно должно прийти к совершенству. Даже если перед ним стоит граница, стена, и оно понимает, что оно не способно на большее, но остановиться и почувствовать себя частью, которая способна вернуться к хозяину и отдать хозяину, как хозяин хочет ему дать, бесконечной форме, это, если он этого не сделает, он как будто не сделает ничего. То есть все эти парцуфы, которые он получает ради получения, получает ради отдачи Творцу, ему показывают, что даже на один грамм он не сделал ничего по отношению, по направлению к Гмартикуну, потому что есть граница на его отдачу. Это самое главное. И не важно, что ты сделал 99%, ты ограничен, ты проложил границу. И он к тебе относится бесконечно. Вот это различие очень существенное, принципиально. Поэтому все выходящие парцуфы, пока они не постигают полное исправление, не считаются ничем. И всегда он обязан искать, в чем еще можно добавить. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.
העולם נברא לטיב לנבראים, כדי כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה השפעה לבורא מטרה עליונה אך מקודם דרושה אהבת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה להגדיל את הרצון להגדיל כוונה עד שבינינו תשרה השכינה